Обязательно появятся пренебрегающие обличением люди, чье сознание всегда будет восставать против этого. Не очень-то приятно, когда нам говорят о нашей неправедности. И почти в каждом случае, когда необходимо обличение, найдутся люди, совершенно упускающие из виду тот факт, что здесь огорчается Дух Господень и поносится Его дело. Такие люди жалеют заслуживающих порицания из-за того, что обличение задевает личные чувства, и неосвященное сочувствие делает этих защитников соучастниками обличаемых. Если обличенному дать возможность осознать свою неправду, то в 9 случаях из 10 это поможет ему осознать свое заблуждение и исправиться. Но всюду сующие свой нос неосвященные сострадатели совершенно неверно интерпретируют и побуждение тех, кто обличает, и саму природу обличений. Сочувствуя же обличенному, они убеждают его вольно или невольно, что на самом деле его обижают, и у того закипает возмущение против человека, который всего лишь выполнил свой долг. Те, кто верно выполняет свои неприятные обязанности, сознавая ответственность перед Богом, получат его благословение. Бог требует от своих служителей всегда быть ревностными в исполнении Его воли. Апостол Павел в послании к Тимофею увещевает его: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Второе послание Тимофею, 4 глава, 2 стих. Евреи не желали подчиниться указаниям и ограничениям Господа. Они просто хотели идти своим путем, исполнять свои помыслы и руководствоваться своими собственными суждениями. Если бы им дали такую свободу, то они бы не жаловались на Моисея, но ограничения вызывали их недовольство. Бог желает видеть свой народ дисциплинированным, действующим согласованно, имеющим общие взгляды, единое сознание и единое суждение. Но для того, чтобы прийти в такое состояние, нужно многое сделать. Плотское сердце должно быть смягчено и преобразовано. Бог устроил так, что в церкви всегда будет живое свидетельство, и останется необходимость обличать и увещевать, а кое-кого, когда это требует обстоятельства, следует весьма жестко упрекать. Мы слышим жалобы: «О, я так чувствителен» или «чувствительна», «я не смогу вынести даже малейшего порицания». Но если бы эти особы правильно представили дело, им следовало сказать: «Я так своеволен, так самонадеян, так заносчив, что не потерплю никаких указаний. Я не желаю, чтобы меня укоряли. Я имею право на личное мнение. Я считаю правильным верить и говорить так, как мне угодно». Господь не заставляет нас отказываться от своей индивидуальности. Но какой человек в состоянии справедливо судить о том, каковы должны быть рамки личной независимости? Петр увещевает своих братьев: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Апостол Павел также призывает филиппийских братьев к единению и смирению. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Послание Филиппийцам, 2 глава, с 1 по 5 стихи. И вновь Павел убеждает братьев: «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Послание к Римлянам, 12 глава, 9-10 стихи. В послании к Ефесянам, 5 главы 21 стиха, он говорит: «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». История израильтян ясно показывает нам опасность заблуждения. Многие не понимают греховности своей природы и благодати прощения. Они пребывают во мраке своего естества и подвержены искушению и великому обману. Они далеки от Бога, стараются взять от жизни все и своим поведением вызывают у Бога отвращение. Такая категория людей всегда будет встречать в штыки указания Духа Божьего и особенно обличения. Эти люди не желают, чтобы им докучали. Они иногда испытывают страх за себя и добрые побуждения, а иногда даже у них появляются тревожные мысли и чувства вины. Но опыт их не глубок, ибо они не положили своего основания на вечном камне. Такие люди не видят необходимости в прямом свидетельстве. Грех не представляется им чем-либо ужасным, и это является причиной того, почему они не ходят во свете, в котором пребывает Христос. Есть и другие люди. Они обладают великим светом, твердыми убеждениями и подлинным опытом в работе Духа Божьего. Однако разнообразные искушения сатаны одолевают их. Они не ценят данный им Богом свет, не обращают внимания на предостережение и обличение от Духа Божьего. Таковы и достойны осуждения. Они всегда будут противоречить верному свидетельству, ибо оно осуждает их. Бог предполагал, что его народ останется единым, что все будут придерживаться одних взглядов и иметь и единое сознание, и единое суждение. Но этого нельзя достигнуть без ясного, точного, живого свидетельства в церкви. Христос молился о своих учениках, чтобы они были едины, как и Он един с Отцом. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 20 по 23 стихи. Глава 2. Призыв к молодежи. Дорогая молодежь, время от времени Господь дает мне для вас предостерегающие свидетельства. Он подарит вам вдохновение, если вы посвятите Ему самые возвышенные и святые чувства. Когда эти предостережения отчетливо предстают передо мной, я чувствую, что вам угрожает опасность, которую вы, возможно, не осознаете. Школа, расположенная в Батл-Крике, собирает под своей крышей множество молодых людей разных душевных качеств. И если они не будут посвящать себя Богу, подчиняться Его воле, не будут смиренно идти по пути соблюдения Его заповедей, тот факт, что школа, расположенная в Батл-Крике, станет причиной великого разочарования для церкви. Эта школа может стать либо благословением, либо проклятием. Я умоляю вас, называющих себя именем Христа, отойти от всякого беззакония и формировать свой характер так, чтобы Бог одобрил вас. Я спрашиваю, верите ли вы, что обличающие свидетельства, данные вам, идут от Бога? Если вы действительно верите, что с вами говорит глаз Божий и указывает на грозящие вам опасности, то внимаете ли вы данным советам? Обновляете ли вы эти предостерегающие свидетельства в своем сознании? Часто ли перечитываете их сердцем, исполненным молитвой? Снова и снова Господь говорит с вами, дети и молодежь, но вы не спешите воспринимать данные вам предостережения. Если даже вы не закрываете упорно свое сердце, чтобы не допустить в него то, что говорит вам Бог о вашем характере и об опасностях, подстерегающих вас. Если вы не игнорируете норм поведения, которых вам следует придерживаться, все равно некоторые из вас остаются невнимательны к тому, что требуется, чтобы обрести духовную силу и быть благословением для школы, для церкви и для всех, с кем вы общаетесь. Юноши и девушки, вы ответственны перед Богом за тот свет, который Он дал вам. Если пренебречь этим светом и этими предостережениями, они будут доводом против вас на суде. Опасность для вас ясно обозначена. Вы предупреждены и защищены со всех сторон и ограждены предостережениями. В Доме Божьем вы слушаете самые торжественные и проникновенные истины, представляемые вам служителями Божьими в явлении Духа. Какое значение имеют эти торжественные призывы для вашего сердца? Какое влияние оказывают они на ваш характер? Вы будете держать ответ за каждое из этих призывов, за каждое из этих предостережений. Они восстанут на суде, чтобы обвинить тех, кто стремится к жизни, исполненной суеты, легкомыслия и гордыни. Дорогие молодые друзья, что вы посеете, то и пожнете. Сейчас для вас время сеять. Каков же будет урожай? Что вы сеете? Каждое слово, вами произнесенное, каждое деяние, вами произведенное, есть семя, которое даст плод добрый или худой и принесет сеятелю радость или печаль. Какое семя посеяно, таков будет и урожай. Бог дал вам великий свет и множество преимуществ. После того, как вам дан свет, после того, как вам ясно представили грозящие опасности, ответственность полностью ложится на вас. То, как вы используете свет, данный вам Богом, перевесит чашу весов на суде к счастью или к горю. Вы сами создаете свою судьбу. Все вы оказываете доброе или худое влияние на умы и характеры других людей. И влияние, вами оказываемое, сразу же записывается в книгу на небесах. Ангел наблюдает за вами и записывает все ваши слова и поступки. Вставая утром, ощущаете ли вы свою беспомощность и необходимость в силе Божьей? И говорите ли об этом смиренно и сердечно вашему небесному Отцу? Если да, то ангелы замечают ваши молитвы. И если молитва непритворная, то в случае, когда вы можете непроизвольно согрешить или совершить нехороший поступок под влиянием других людей, ваш ангел-хранитель будет с вами, проведя вас лучшим путем, подбирая вам нужные слова и управляя вашими поступками. Если же вы не ощущаете опасности, и если вы не молитесь о помощи и силе противостоять искушению, значит, вы определенно сбились с пути, пренебрегли своим долгом, и это будет отмечено в книге Божьей на небесах. В трудный же момент вам некому будет помочь. Кто-то из окружающих вас наставлен в вере, а кое-кто распущен, избалован, обольщен и перехвален до такой степени, что стал буквально непригоден для практической жизни. Я говорю об этих людях то, что я знаю. Их характер настолько испорчен самоугождением, лестью и праздностью, что они не приносят никакой пользы в жизни. Но если мы таковы в этой жизни, как можем мы надеяться попасть туда, где все чисто и свято, где все имеют совершенный характер? Я молилась об этих людях, я лично обращалась к ним. Я видела, какое влияние они могут оказать на ближних, увлекая их к суете, модным нарядам и легкомысленному отношению к своим вечным интересам. Для этой категории людей осталась одна надежда. Возможно, они обратят внимание на свое поведение, смирят свои гордые, пустые сердца перед Богом, исповедуют свои грехи и обратятся. Слепое следование моде, так же, как и любовь к развлечениям, великое искушение для молодежи. У Бога есть священные требования к каждому из нас. Ему нужно все наше сердце, вся наша душа, все наши привязанности. На это утверждение иногда звучит ответ: «О, я не исповедую христианство». Ну и что из этого? Не предъявляет ли Бог к вам те же самые требования, что и к христианам, детям Божьим? Вы упорствуете в своем легкомысленном равнодушии к святым вещам, но оставит ли Бог без внимания ваш грех, пренебрежение и восстание против Него? Каждый день, когда вы игнорировали требования Божьи, каждая неиспользованная возможность принять предложенную вам милость записывается против вашего имени и пополняет список ваших грехов ко дню, когда каждой душе будет предъявлен счет. Я обращаюсь к вам, юноши и девушки, верующие или неверующие. Бог требует вашей любви, вашего радостного послушания и посвящения Ему. Времени на раздумье осталось мало, и вы можете использовать эту благоприятную возможность, чтобы, безусловно, отдать себя в руки Божьи. Послушание и подчинение Божьим требованиям – вот условия, поставленные богодухновенным апостолом, и благодаря этому мы становимся детьми Божьими, членами царской семьи. Каждого ребенка, юноша или девушку, мужчину или женщину, Иисус спас своей собственной кровью от гибельной бездны, куда пытается направить их сатана. Освобождаются ли грешники от своих обязанностей только потому, что они не принимают даром предлагаемого им спасения? Их решение оставаться во грехе и упорство в беззаконии никак не уменьшают их вины. Иисус заплатил за них чрезвычайно высокую цену, и они принадлежат Ему. Они Его собственность. И если люди не подчиняются тому, кто отдал за них жизнь, а посвящают свое время, силы и таланты служению сатане, они заслуживают воздаяния, имя которому – смерть. Нетленная слава и вечная жизнь – вот награда, которую наш Искупитель предлагает тем, кто подчинится Ему. Своим именем Он обеспечивает им возможность совершенствовать христианский характер и побеждать ради себя самих, как и Он победил ради них. Своей жизнью Он дал им пример, показав, как они могут победить. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих. Требования Божьи одинаково обязательны для всех. Тот, кто предпочитает пренебрегать великим спасением, дарованным ему безвозмездно, кто предпочитает служить самому себе и оставаться врагом Бога, недругом самоотверженного Искупителя, получит свое воздаяние. Такие люди сеяли в плоть, и от плоти пожнут тление. Истинно верующие, присоединяющиеся ко Христу посредством водного крещения, подтвердившие этим актом отделение от мира и то, что они согласны идти в обновленной жизни, не должны творить в своих сердцах кумиров. Вкусившие же однажды радость очевидного прощения грехов и любовь Спасителя, но затем упорно объединяющиеся с врагами Христа, отвергают совершенную праведность, которую Иисус предлагает им, и выбирают путь, который Он порицает. Таковы будут осуждены более сурово, чем язычники, которые никогда не имели света и никогда не знали Бога и Его закон. Не желающие следовать свету, данному Богом, предпочитающие развлечения, суету и безрассудство мира, отказываются таким образом сообразовывать свое поведение со справедливыми и святыми требованиями закона Божьего. Они виновны в самых тяжких грехах в глазах Божьих. Их вина и их наказание будут соответствовать свету и преимуществам, которые они получили. Мы видим, что мир поглощен своими развлечениями. Первой и наиглавнейшей заботой большей части мирских людей, особенно женщин, является их внешний вид. Любовь к нарядам и удовольствиям разрушает счастье тысячи людей. И некоторые из них, кто на словах любит Божьи заповеди и соблюдает их, стремятся подражать таким лицам, насколько это возможно, чтобы при этом еще называть себя христианами. Кое-кто из молодых так стремится произвести впечатление своим внешним видом, что готов даже отказаться от христианства, лишь бы не отстать от моды и удовлетворить любовь к наслаждениям. Самоотречение в вопросах одежды является частью нашего христианского долга. Одеваться просто, отказаться от ювелирных изделий и разного рода украшений – это согласуется с нашей верой. Разве мы не из числа тех, кто видит безумие мирских людей, потакающих крайностям в одежде и развлечениях? Если это так, то нам следует избегать всего, что овладевает умами и сердцами тех, кто живет только для этого мира и не думает о грядущем. Молодые христиане, я заметила в некоторых из вас любовь к нарядам и повышенное внимание к своему внешнему виду, и мне больно видеть это. В людях, получивших хорошее наставление, в тех, кто с младенческих лет имел преимущество религиозного воспитания и облекся во Христа посредством крещения, исповедуя таким образом свою смерть для этого мира, я увидела суетность в одежде и легкомысленность в поведении. Все это огорчает дорогого Спасителя и бесчестит дело Божье. Я с болью замечаю ваше духовное падение, выражающееся в склонности к нарядам и украшению своей одежды. Кое-кто, на свое несчастье, приобрел золотые цепочки, брошки или и то, и другое, и демонстрирует дурной вкус, выставляя эти украшения, чтобы привлечь к себе внимание. Я могла бы уподобить таких людей напыщенным павлинам, выставляющим на показ свое пышное оперение, чтобы им восхищались. Это ведь единственное, чем бедные птицы могут привлечь внимание, ибо их голос далеко не благозвучен. Молодые люди имеют возможность выделиться самым лучшим украшением – кротким и молчаливым духом, бесценной драгоценностью, которую можно носить с небесным достоинством. Такое украшение не только привлечет многих в этом мире, но также будет иметь большую ценность для небесных ангелов и, превыше всего, для нашего небесного Отца. Носящие эти украшения станут желанными гостями в небесных чертогах. У молодых людей есть способности, которые при правильном их развитии позволят им занять почти любой ответственный пост. Если бы они сделали главной целью своего образования именно это упражнение и развитие данных Богом способностей, чтобы в будущем приносить пользу и быть благословением для других, тогда их интеллект получил бы дальнейшее развитие. Они бы демонстрировали глубину мысли и твердость принципов, и пользовались бы влиянием и уважением. Они бы могли оказывать на других возвышающее влияние, что привело бы людей к пониманию и признанию преимуществ разумной христианской жизни. Те, кто заботится о совершенствовании своих умственных и физических сил, дабы быть максимально полезными в деле прославления Бога, меньше чем о своей одежде и внешнем виде, не сознают всей своей ответственности перед Богом. Эти люди будут вести свои дела поверхностно, от них будет все меньше пользы, и они деградируют интеллектуально. Я испытываю глубокую сердечную боль как за отцов и матерей таких молодых людей, так и за детей этих будущих родителей. Здесь явно заметен недостаток воспитания, и за это кто-то должен будет ответить. Родители, баловавшие своих детей и потворствовавшие им вместо того, чтобы принципиально и разумно обуздывать их, могут воочию наблюдать плоды своего труда. Каково было воспитание, такие получились характеры. Верный Авраам. Мои мысли обращаются к верному Аврааму, который, повинуясь небесному повелению, данному ему в ночном видении в Версавии, отправляется в путь вместе с Исааком. И вот он видит перед собой гору, которую Бог отметил как место, где Авраам должен совершить жертвоприношение. Авраам снимает с плеч своих слуг дрова для всесожжения и возлагает их на Исаака, которого должен принести в жертву. Он припоясывает свою душу твердостью, и хотя ему мучительно трудно, Авраам неумолим в своей готовности сделать то, что от него требует Бог. Сердце его сокрушено, и он ослабевшей рукой берет огонь, в то время как Исаак спрашивает: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Книга Бытие, 22 глава, 7 стих. Но нет, сейчас Авраам ничего не может ответить ему. Отец и сын сооружают жертвенник, и вот наступает та ужасная минута, когда Авраам должен поведать Исааку все, что мучило его душу на протяжении всего их путешествия, а именно – сам Исаак и есть жертва. Исаак уже не маленький мальчик, он вполне взрослый человек. Он мог бы не подчиниться решению своего отца, если бы захотел. Но Исаак не обвиняет отца в безумии и даже не добивается того, чтобы отец изменил свое намерение. Он покоряется. Он верит в любовь своего отца и в то, что тот никогда не принес бы в жертву своего единственного сына, если бы Бог не приказал ему сделать это. Любящие, хотя и дрожащие руки сострадающего отца связывают Исаака, потому что так повелел Бог. Сын покоряется этой жертве, ибо верит в искренность своего отца. И когда все готово, когда вера отца и покорность сына полностью испытаны, ангел Божий останавливает руку Авраама, занесенную над сыном, и говорит ему, что этого довольно. «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Книга Бытие, 22 глава, 12 стих. Это проявление веры Авраама записано нам в наставление. Оно преподает людям великий урок доверия требованиям Божьим, как бы строги и неприятны они ни были. Оно учит также детей совершенной покорности своим родителям и Богу. Повиновение Авраама наставляет нас, что в нашей земной жизни нет ничего такого уж ценного, что мы не могли бы отдать Богу.